Начинаю программу «Тренер Зворот». Здравствуйте, Алексей Соломин и Алена Вершинина в студии радиостанции «Эхо Москвы». Ближайшие полтора часа с вами.
Здравствуйте.
+7 985 970 45 45. Напоминаю, для тех, кто забыл, наши телефоны для смс-сообщений в Твиттере. Наш аккаунт называется «Вызван». И телефон прямого эфира 363-3659. Прямо в ближайшее время, кстати говоря, он понадобится. Потому что в первой части мы будем, естественно, подводить какие-то... обобщать информацию.
Мы не могли сегодня обойти вниманием эту тему, хотя в России такого нету, всероссийского траура, но тем не менее эта новость остается, наверное, главной в эти выходные.
Безусловно, эта новость главная, и мы хотим ваших советов. Сейчас объясню. Дело в том, что люди вынуждены, да, люди продолжают летать. И после подобных катастроф, конечно, нужно собой очень сильно поработать, чтобы заставить сесть в самолет. Понятно, что это психологическое напряжение очень серьезное.
Даже для тех, кто обычно не боится летать, все равно только произошло, и если тебе надо в первые же часы и в первые сутки лететь после этого, все равно волей-неволей ты об этом задумываешься.
И мы вас попросим поделиться своими советами, как вы себя успокаиваете, заставляете, что, быть может, вы делаете, кроме там принятия каких-то медицинских средств для того, чтобы снять нервное вот это состояние. Как вы себя мотивируете сесть в самолет после вот таких ситуаций? Да, у многих людей есть аэрофобия, которая усугубляется подобными новостями. Это в первой части программы мы с вами обсудим. После 7.30 мы обязательно поговорим об акции, которая состоялась накануне, которую, кстати говоря, мы планировали обсудить с вами еще вчера, но по понятным причинам этого не сделали. Речь идет о природоохранной акции «Час Земли», которую организует...
Всемирный фонд дикой природы.
Всемирный фонд дикой природы. Другие экологические организации подключаются к этому. Она достаточно масштабная и даже, в общем-то...
Это самое масштабное уже признано, потому что в этом году участвовало 178 стран, по крайней мере, такое число участниц заявляли организаторы вот накануне проведения.
В 7.30 мы эту тему будем обсуждать, но и в 8 мы тоже решили не обойти вниманием, как это назвать, инцидент или...
Я даже не знаю, что это было. Вот, собственно, и разберемся.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отрезал помпон у мальчика. Сделал это достаточно неожиданно, и для многих зрителей этого сюжета, тех людей, которые видели подобные видео, непонятное произошло. И мы попытаемся в этом разобраться. Кстати, я подготовил небольшую сказку по мотивам. На этот мотив нашел, в общем, действительно очень похожую по сюжету, мне кажется, историю, которую после 8 часов обязательно вам прочту. Ну, а сейчас мы вам расскажем о погоде, чтобы знать, как вы сегодня должны провести свой день, да, заранее подготовиться к нему, и потом приступим сразу к обсуждению всех заявленных тем.
Метеоскоп. Ну что, -10 градусов сейчас в Москве, как говорят синоптики, ясно. И судя по картинке из окон, которые мы с собой наблюдали перед тем, как зайти в студию, это действительно так, солнце встало. Сегодня обещают...
Встает сейчас, в эти минуты.
Но оно светит. Оно главное, что светит. И эти... Кстати, сегодня же будет как раз вот эта ночь с 20 на 21 марта, день весеннего равноденствия. Мы пережили зиму. И, кстати, Facebook сегодня всех именно поэтому и поздравляет с началом весны.
Серьезно?
Да, ну потому что во многих в англоамериканском мире, скажем так, вот у них все сезон начинается с 20 числа. То есть зима это 20 декабря, как раз день зимнего солнцестояния. 20 марта это весна, 20 июня это лето. Да, это для нас это странно, но тем не менее.
Да, ближайшие дни, ты сказала, да, будет погода будет прохладной, будет, кстати говоря, усугубляться, потому что ночные температуры будут опускаться. Завтра, в понедельник, например, уже в ночь на понедельник, уже до минус 13 будет доходить ночью, по данным Гисметео, во всяком случае. А вот в ночь на среду, например, сейчас стоит аж минус 16, дай бог не сбудется. Но, тем не менее, предупреждают нас синоптики, что ночи нынче холодные, это продлится буквально до конца недели, лишь в пятницу уже обещают какой-то переход к плюсовым значениям, дневным во всяком случае, ночью будут не такие морозы.
Самое главное, что будут все эти дни преимущественно ясно в течение дня.
Ну, посмотрим, надеемся на все это, надеемся и уповаем.
Разворот.
Я напомню, что в этой части программы мы хотели с вами поговорить, выслушать ваши советы о том, как вы готовите себя к вынужденным полетам, потому что часто ты думаешь, что все под твоим контролем, да, особенно когда ты сам планируешь какую-то поездку, ты выбираешь себе удобные рейсы, ты выбираешь, ты смотришь, там, например, я слышал о том, что нужно выбирать рейсы. Если там ты хочешь спокойнее к этому отнестись, да, лучше выбирать там утренние, допустим, рейсы, если речь идет о лете, если лето.
Почему?
Потому что к вечеру вероятность гроз повышается, да, и просто если ты не хочешь там переживать из-за того, что там может где-то ты попасть в грозу, лучше выбирать там утренние рейсы и так далее.
Я знаю, что многие люди...
читал это в интернете, условно, это не я придумал, это может быть полной туфтой, но выглядит как правда.
Но я знаю, что многие, например, смотрят по безопасности авиакомпании, что для кого-то принципиально, чтобы у авиакомпании либо вообще не было никаких происшествий, либо оно было минимальным.
Опять же, если речь идет о рабочей поездке, тебя могут отправить куда угодно и когда угодно, самое главное, да, и тут ты уже ничего выбирать не будешь, тебе нужно будет в назначенный день прийти, сесть в самолет и улететь, не выбирая ни самолет, ни авиакомпанию,
ничего.
Ни время. И тогда ты стоишь перед ситуацией, когда тебе просто ты начинаешь нервничать. Если ты жуткий аэрофоб, а если ты фаталист, то не нервничаешь, может быть, спокойно.
Нет, ну смотри, у многих, даже те, кто в принципе не боится летать, после происшествия идет такие, знаешь, разовые обострения. Потому что, например, вчера ведь этим рейсом, который должен был летать из Ростова обратно в Дубай, 140 человек должны были летать, российских туристов, и 50 из них отказались лететь.
Да, плюс 7-985-970-45-45. Мы просим вас присылать ваши советы, как вы себя готовите к таким вынужденным полетам, когда очень не хочется. И 363-3659, это телефон прямого эфира. Просыпайтесь, берите трубочки в руки, давайте делиться друг с другом опытом. Может быть, вы кому-то поможете. Сегодня уже люди летят.
Да люди даже вчера летели. Потому что все-таки у кого-то запланированы какие-то мероприятия, кто-то не может перенести этот рейс. Но не все летят на отдых.
Пока вы дозваниваетесь, да, и пишите нам смс на плюс 7-985-970-45-45. Некоторые новости, которые приходили вчера вечером и сегодня утром. Ну, во-первых, опубликовали расшифровку переговоров диспетчера с экипажем Boeing 737-800. Это пока не подтвержденная расшифровка, насколько я знаю. Это сообщил издание, местное издание donday.ru. Собственно, этот текст выложило. Но там из этой расшифровки на самом деле только некоторые параметры... Да, можно сделать вывод о некоторых параметрах. Вот я по РБК цитирую, например. Там диспетчер несколько раз сообщал, что нижняя граница облачности была на высоте около 630 метров, а видимость составляла 6 километров. Это видимость 6 километров, нормально. Вроде бы. Порывы ветра, по его словам, достигали 18 метров в секунду. Это сильно. Перед катастрофой экипаж запросил разрешение на снижение и сообщил, что самолет опустился до 600 метров, и тем не менее позднее пилот объявил об уходе на второй круг, а затем попрощался с диспетчером. Расшифровка заканчивается на фразе «пока» и ответе «пока». Ну, на английском. Bye-bye, видимо.
Ну, собственно, те, кто хотят сами услышать эту расшифровку, она есть у нас в том числе на сайте, правда, она действительно на английском, но если вам позволяют языковые возможности, то вполне слушайте. Там примерно с 3:30 начинается она.
Да, если вам это может...
Ну, любопытно.
Образом, да, помочь. Я не знаю, просто из этой расшифровки нет ведь никаких... Она не отвечает, в общем-то, на большинство вопросов, что же произошло. Там две основные версии, я напомню. Погодные условия, и сейчас ошибка пилота рассматривается.
Человеческий фактор, он все-таки нельзя его исключать.
Кстати говоря, человеческий фактор-то возникает даже, понимаешь, даже если погодные условия тяжелые, то тут опять же включается человеческий фактор.
Он вообще, в принципе, мне кажется, не выключается, потому что насколько не были бы совершенны сейчас, насколько не была бы совершенна сейчас техника, все равно именно от пилота все зависит. То есть он даже в какой-то, ну, самой простой ситуации все равно может ошибиться или в самой сложной ситуации посадить этот самолет.
Да, помоги мне, пожалуйста, со звонками, пока я перезапускаю свое устройство. Потому что там были какие-то. Сейчас уже нету, да? А, вот есть, да.
Есть, да.
Сейчас подключим ваш звонок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да иди-то у нас.
+7 495 363 3659, телефон прямого эфира.
Ну, собственно, сегодня с утра должны будут начаться расшифровки черных ящиков. Они уже доставлены в Москву, и вот источники Интерфакса говорят, что именно там с раннего утра специалисты начнут их осматривать и вылавливать какую-то информацию.
Как вас зовут? Здрасте.
Меня зовут Макс. Здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, вы как себя готовите к полету?
Как правило, я делаю по старой выверенной позиции. Два раза подряд в одну и ту же воронку снаряд не падает.
Просто успокаивайтесь, потому что...
Да, то есть, если произошло именно на этом рейсе такое событие, то вероятность появления такого события подряд равна нулю.
То есть сейчас нет более безопасной компании, чем Fly Dubai, собственно?
Да нет, при чем здесь Fly Dubai вообще? Люди... Нет, это понятно, это оказывает влияние на и на других пилотов, естественно. И, допустим, в случае, если погодные условия опять будут создавать, будут такие неблагоприятные, то командиры тысячу раз будут думать перед тем, как вести самолет снова на посадку. Это очевидно. Понятно, спасибо большое. Просто успокоиться, я понял. 363-3659, телефон прямого эфира, как вас зовут?
Здравствуйте. Аркадий, Москва.
Здравствуйте, Аркадий.
Ну, вы знаете, насчет теории вероятности, то, что тут говорил предыдущий, это совершенно неверно. Это еще с автомобилями приводило пример. Одно на другое не влияет. Но я не раз слышал от наших пилотов, именно от наших, прежде всего, такую печальную поговорку, что чем отличается российский аэропорт любой от просто аэропорта? Тем же, чем русская рулетка от просто рулетки.
Так, а с чем же?
Ну вот тем же, чем русская рулетка, просто рулетки. Что вполне возможен проигрыш, причем фатальный. Где что порвется, даже при внешне, так сказать, нормальном виде, не поймешь.
Если смотреть последние авиакатастрофы, то все-таки речь шла о человеческом факторе, а вы про аэропорты все.
В аэропортах работает тоже человеческий фактор.
Да.
Тем более тут второй, третий уровень, надежность структур, систем, техники, необязательность там исполнения, так сказать, всех норм и правил.
Подожди, сейчас же была авария, это не связано никак было с аэропортом. Тут же не теракт в аэропорту произошел, а все.
Я имею в виду и порядки в аэропорте, и поведение диспетчера, и четкость. Тут огромный комплекс.
Уважаемый, Аркадий, уважаемый, мы же просили вас представить, да, советы какие-то для людей, которым нужно летать. А вы этим людям говорите, аэропорт у нас никудышный, нигде не знаешь, где выстрелить. Спасибо вам большое. Вы укрепили нашу панику.
Я могу вам сказать. У меня еще в советское время был друг полковник авиации нашей семьи. У них была закрытая лекция по гражданской авиации. Он говорит, подробности я вам не могу сказать, но мы всем институтом, военным и авиационным, решили, что в отпуск летаем только поездом. Точка.
О, спасибо большое, да, спасибо. Можете летать в отпуск поездом, если у вас это получится.
Но не всюду можно улететь поездом. Например, как-то в Соединенные Штаты, или, в принципе, в Америку летишь поездом.
Слушайте, нас сейчас слушают, я думаю, возможно, нас сейчас слушают летчики, которые просто смеются над господином Аркадием или грустят из-за того, что он несет. Извините. 363-3659, телефон.
Вот нас слушали, Торик из Москвы написал, что летите спокойно, летите сегодня, после трагедии намного безопаснее, так как сейчас все риски человеческого фактора как раз минимизированы. Вся безопасность полетов после трагедии усиливается.
Как вас зовут?
Доброе утро. Я ваш постоянный слушатель Андрей. Вы знаете, я много летаю в силу своей деятельности.
Аэрофобия у вас есть? Хотя бы минимальная.
Что?
Аэрофобия у вас есть хотя бы минимальная?
Нет, вы знаете, нет, я предпочитаю лететь самолетом, нежели поездку поездом или каким-то другим видом транспорта. Вот так вот сложилась моя жизнь, что я вот...
Это удобнее, я с вами абсолютно согласен.
Но я тоже боюсь, я, например, боюсь летать, но все равно выбираю самолет, потому что для меня лучше 2 часа побояться в самолете, чем там 12 часов где-то в поезде ехать.
Во-первых, это. Во-вторых, собственно, я как-то соизмеряю статистику. Везде происходят какие-то катаклизмы, катастрофы. А что касается вот выбора, собственно, вот как я себя готовлю, да, и мой выбор, вы знаете, я выбираю более педантичные авиакомпании, то есть чем больше буквоедства, чем больше вот, так сказать, вот некоторые говорят, вот, русские летчики такие лихие, я не раз был в ситуации, когда действительно наши пилоты приглашали нас с моими коллегами в кабину пилотов, потому что люди такие немножко публичные, ну и было приятно нам сделать что-то очень приятное и показать нам посадку, допустим, где-нибудь на Камчатке. Вот. И, вы знаете, сначала, по молодости лет, у меня это вызывало восторги, а сейчас я прекрасно понимаю, что иногда русские пилоты и пилоты вот таких горячих кровей, назовем это так, они идут на риски, понимаете? Они такие крутые парни, и они вот начинают сажать самолет, а вот, допустим, французские пилоты, они вот такие буквоеды, они никак бы не полетели вот в таких положенных условиях, они лучше бы улетели на запасной аэропорт. Вы понимаете, о чем я говорю, я надеюсь. То есть силу характера, ментальности. Я, например, не полечу, то есть я предпочту полететь в компании спокойных европейцев, нежели в компании лихих парней.
Но, с другой стороны, вы же не знаете, кто будет вести в итоге ваш самолет.
Вы знаете, это, в общем, простите, по вот такому вот практически национальному признаку можно определить. То есть вот такие вот сорвиголова, лихие и бойкие парни, которые себя хвалят и говорят, да мы самые лучшие, а за советскими пилотами это водится на самом деле очень давно. Они про себя придумали легенду, что русские самые, на самом деле, самые лучшие. Действительно хорошие, действительно, но они идут на риски, понимаете, в силу своей национальной особенности. Ну, то же самое, что и восточные люди, я считаю, в силу своей горячей крови.
То есть вы предлагаете выбирать
спокойные европейские компании.
Спокойных и педантичных. Просто.
Да, но в Саратов, например, вряд ли вы попадете на европейскую компанию. Но, кстати говоря, я могу вам сказать по собственному опыту, а я летаю в основном российскими компаниями, не в основном, а практически всегда. И ни разу не сталкивался с лихачеством, или уж тем более, чтобы командир корабля пускал кого-либо в кабину пилотов. Я летаю, правда, известными компаниями, да, не небольшими, а достаточно крупными.
Но я тоже летал Аэрофлотом, это было на рейсе Аэрофлот.
Слушайте.
Видимо, рейс на рейс не приходится.
Будем надеяться,
что... Давно дело было, если честно.
Да, я думаю, что там все-таки сейчас за правилами следят. Спасибо большое, следят лучше, и такого не происходит. Я, во всяком случае, не видел такого ни разу. У меня никогда дискомфорта не было или ощущения того, что пилот ведет себя, командир корабля ведет себя как-то неправильно, никогда не было. 363-36, а я летал действительно много, в году там бывает там десятки раз. Как вас зовут? Здрасте. Алло.
Здравствуйте, вы с нами?
Да, я с вами. Будьте добры, прокомментируйте такое выражение.
Не-не-не, мы с вами разговариваем, просим вас посоветовать нашим слушателям,
как себя готовить. А я вот по поводу совета и хочу сказать. Угу. Есть такое выражение. Чаще всего люди умирают в постели и не боятся туда ложиться.
Ну, вы тоже говорите просто о фатальном восприятии.
Просто человек, который подвержен аэрофобии, ему такими выражениями не поможешь. То есть он их просто не услышит.
Конечно. Можете ствердить ему сколько угодно, что самолет самый безопасный, транспорт и так далее.
Она статистика не помогает.
Что лучше всего сделать? Да? Вот вы, нужно сейчас сесть в самолет, поехать. Как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Здрасте.
И у меня большой опыт полетов.
Так, расскажите.
Вот посоветуйте мне, как большому аэрофобу, что делать, если мне сегодня лететь?
Очень просто. Запомните, летчик не камикадзе, это надо учитывать. Угу. Второе, рожденный подавиться бутербродом не утонет.
Вот эти тоже судьба, позиции. Слушайте, но это уже банально, потому что у нас каждый третий звонит и говорит о том, что нужно полагаться на судьбу. Вот как будет, так и
это
будет. И
совершенно
переживать.
Вы же едете в автомобиль, тоже не знаете.
Совершенно верно. Но это не помогает. Приедет. Это не помогает человеку сесть и успокоить. Он не может после этого.
Нет, он должен настроить. Понимаете, здесь фокус не в фатализме, а в смысле настройки самого себя. Что от тебя ничего не зависит. И лучше искать комфорт в посадке.
Это сильно, пугает тех людей, которые привыкли все держать по своим контролям. От тебя ничего не зависит, это самая проигрышная для них формула. Ну, спасибо большое. Даже не в контроле управления, да? Дело в контроле над ситуацией, понимании всех происходящих процессов. Когда ты видишь, там, допустим, самолет начинает трясти, и ты знаешь прекрасно, что это лишь легкая турбулентность, и ничего страшного с самолетами в турбулентности не происходит. А когда самолет попадает в грозу, грозовой фронт, ты начинаешь беспокоиться, потому что знаешь, что грозовой фронт — это не очень хорошо для самолета. Но если ты читаешь там различные блоги различных пилотов-летчиков, они говорят, что даже не турбулентность страшна в грозе, а град, да, там лед, который, грубо говоря, в этой туче присутствует, который там может побить самолет. Тебе уже спокойнее от того, что самолет там бросает вверх-вниз. Я не раз попал в такую ситуацию.
Здравствуйте.
Здрасте.
Как вас зовут?
Андрей, Москва.
Здрасте, Андрей. Ну, вот, давайте свои советы какие-нибудь.
Ну, я вообще-то не для аэрофобов, честно, потому что в 86-м году я познакомился с девчушками, которые работали в структурах тогдашнего еще советского аэрофлота, и они сказали, что поскольку мы знакомы с нашей кухней всей, мы самолетами своими не летаем.
Так это когда было-то?
Так это тогда вопросы безопасности выше стояли. Тогда такого безобразия...
То есть получается, что сегодня только поезд нас спасет.
С чего вы взяли? У вас сегодня самолет сам все вопросы безопасности, там большинство вопросов безопасности решает. Вам не там человеческий фактор занижен до минимума.
А как вы еще недавно компактные детали ставили на самолеты? Это же имело место быть.
И что тогда аэрофобам делать?
Ну, аэрофобам, я не знаю, на качество...
Понятно. Спасибо большое. 363. Нет, мы не будем сейчас уже принимать звонки, только после новостей. Я только некоторые там вещи скажу. Глава Минтранса, например, назвал погоду при крушении Боинг пригодной для посадки. Максим Соколов в эфире «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. Он говорил о том, что в момент крушения Боинг 737 погода в Ростове-на-Дону позволяла осуществлять взлет и посадку самолетов. Аэродром работал в штатном режиме. Видимость и ветровые нагрузки — все это позволяли сделать. Он отметил, что сведения диспетчеров являются лишь основой для принятия решений командиром лайнера. Мы прервемся на 5 минут, после чего поговорим о часе Земли.
Разворот.
Разворот продолжается. Здравствуйте. 7:35. Просыпайтесь, давайте.
С вами по-прежнему Алексей Соломин, Алена Вершинина.
Зарядку пора делать, зубы чистить, завтрак себе готовить, яишенку там какую-нибудь разбить уже можно на сковородочке.
Ну и как говорил маленький принц, приведи в порядок себя, приведи в порядок планету. Но этим мы, правда, должны были заниматься вчера вечером, действительно просто всей планетой, потому что с 20:30 до 21:30.
Субботник, что ли?
Ну, такой час Земли, в принципе. Наверное, он всегда по субботам проходит. В этом году, правда, чуть-чуть рано. Обычно мы всегда проводили в последнюю субботу марта. Сейчас решили почему-то в предпоследнюю. Собственно, акция-то уже 10 лет.
Да. Разумеется, вчера акция из акции такой чисто экологической стала одновременно и скорбной, потому что москвичи, которые собрались у памятника Юрию Долгорукому напротив здания мэрии Москвы во время акции в память о погибших, получается, да, в авиакатастрофе Боинг 737, а не часа Земли, хотя и в рамках часа Земли, выложили слово «скорбимно» в память о погибших в катастрофе.
Но вчера трагедия в Ростове...
А на Красной площади акция началась с минуты молчания.
Ну, я хотел бы добавить, что практически во всех городах России, где проходила эта акция, начиналась минута молчания, и были отменены все праздничные мероприятия, ну, связанные там с этим экологическим праздником. Все-таки это уже праздник. И люди просто молчали, зажигали свечи.
Не праздник, это акция. Это акция, которая должна напомнить жителям планеты Земля о том, что все в их руках, как, ну, как мне представляется ее значение.
Ты понимаешь,
Вы
просто можете... в последние годы такой большой праздник, потому что, опять же, в Москве было запланировано очень много массовых мероприятий, связанных как раз с напоминанием людям, что нужно делать что-то для планеты. Что не надо просто так бездумно включать свет, выливать воду и так далее.
Разумеется, эта акция встречает и много своего рода критиков, которые просто не желают участвовать в чем-то масштабном, массовом, видят в этом абсолютную бессмысленность. И мы решили с вами сегодня обсудить эту тему. И прежде всего проведем голосование. Да, я сейчас запущу машин для голосования нашу инновационную. Считаете ли вы акцию «Часть земли» полезной? Если вы считаете акцию «Час земли» полезной, тогда 660-06-64. Если вы не считаете ее полезной, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Считаете ли вы акцию «Час земли»? Это акция, когда выключается свет, я напомню, на час везде. Полезно. Если считаете 660-06-64, если не считаете ее полезной, тогда 660-06-65. Делать это для того, чтобы, ну, таким образом продемонстрировать, что мы можем прожить без современных достижений, которые на самом деле вроде бы как губят природу. Но, во всяком случае, губит природу бездумное использование этих ресурсов, бездумное использование этих технологий.
Но вот экологи, представители Всемирного фонда дикой природы, которые и являются организаторами этой акции во всем мире, они накануне проведения приготовили несколько советов, как сделать так, чтобы мы заботились просто о планете.
Ждем тебя.
Ну да, там они на самом деле простые, мы знаем все, что нужно выключать свет, когда ты выходишь из комнаты, что нужно экономить электроэнергию, чтобы не загрязнить
лампочки.
Свечки ты имел в виду?
Лампочки. Ты говоришь выключать свет, когда выходишь из комнаты. Если ты будешь постоянно включать и выключать свет, лампочка у тебя рискует перегореть.
Но если она энергосберегающая, тем более.
Вот. Это второй совет. Используйте энергосберегающие лампочки. Правильно? А тебе говорят, дорого покупать энергосберегающие лампочки. Дорогие.
Зато она прослужит 10 лет. Также советуют выключать компьютер и не оставлять его в спящем режиме, как мы все любим. И также вынимать все конструкции из розеток. Ну, то есть не оставлять зарядки телефонов. У многих они, значит, так, купил новый телефон, и так 2 года зарядка просто в розетке болтается.
А телефон ты берешь, убираешь, вставляешь снова, да? А розетка тратит электричество.
Ну, как говорят экологи, да. Вот. Например...
Ссылается, смотрите. Ссылается.
Конечно, ссылаюсь.
Так,
ну, я же не эколог. Вот. Также нас призывают экономить воду. Например, выключать воду, когда мы чистим зубы, принимая душ, а не ванну.
Вот этот совет я видел еще и в... Я помню, раньше была улица Сезам такая, по телевизору был такое шоу для детей. И я сам смотрел это шоу, поскольку я был уже достаточно взрослым ребенком. Я смотрел, конечно, с целью найти в нем что-то смешное и поугарать потом с друзьями. А по большому-то счету, вот я помню прекрасно, отложился у меня в голове мультик, где девочка, что ли, идет чистить зубы. Там показывают две картинки. Значит, разрезанный такой дом, где девочка чистит зубы, а рядышком разрезанный такой пруд, где рыбка плавает. И вот, значит, девочка открывает воду, начинает чистить зубы, а в пруду вода уменьшается, и рыбка начинает паниковать, потому что еще чуть-чуть и чуть-чуть...
Воды не останется.
И воды ей не останется совсем, да. Ну, и они показывают, что таким образом, если ты закрываешь воду, то ты помогаешь беречь природные водоемы наши.
Ну да, это действительно так. Ну, также, как говорят, что надо экономить бумагу, например, использовать двухстороннюю печать, потреблять рационально.
Были такие инициативы в некоторых, по-моему, госструктурах. И, кстати, насколько я помню, вот когда ты приходишь, например, в Госдуму, да, и берешь, они там, допустим, для журналистов, в пресс-комнате они распечатывают пачки.
Пресс-релизов каких-нибудь?
Это не пресс-релизы, это повестка дня, и это тексты там документов, которые будут сегодня рассматриваться. Это достаточно большие материалы, и, в смысле, бумаги на это тратится достаточно много, и они пишут, они делают это все мелким шрифтом и действительно печатают с двух сторон. Двусторонняя печать, да, используется. И я тогда оценил, что хочешь не хочешь, но заботиться. Но там может быть, кстати, чисто экономический аспект, потому что ты таким образом
экономишь
бумагу в денежном смысле.
То есть ты просто экономишь деньги государственные, а не думаешь о природе. Вот хотя, ты знаешь, многие компьютерщики, кстати, очень сильно ругаются, когда используют двухстороннюю печать, говорят, что это ломает принтеры, а чтобы произвести один
Серьезно?
Принтер,
я
да.
Я не слышал такого. Там да. Принтеры же специально создаются для того, чтобы была двусторонняя
Поговори печать. Поговори с некоторыми нашими компьютерщиками на станции.
Вот, я напомню голосование. Считаете ли вы акцию «Час земли», когда выключается на час свет для демонстрации того, что можно без него прожить? Если полезная акция, тогда ваш телефон телефон 660-06-64. Если вы не считаете ее полезной, тогда 660-06-65.
Ну и также призывают экологи, чтобы потреблять рационально, разделять мусор. Но мне кажется, для России это немножко есть, пока еще не актуально. Есть, но это все сложно пока организовано. Но, тем не менее, если кто-то хочет позаботиться о земле, может как минимум разделять отдельно бумажные отходы, потому что их легко как раз дать в переработку и все остальные.
Батарейки, я слышал еще, что надо обязательно носить специальные контейнеры, выбрасывать вообще отдельно.
Да, батарейки вообще ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе со всем мусором.
А вот куда их девать? Ты тоже не знаешь. Сидишь дома, и у тебя есть только мусорный контейнер, в котором нет никакого разделения. Одна большая труба, куда ты выбрасываешь весь свой мусор. У тебя батарейки, ты же не будешь их хранить, солить не будешь тоже. Еще они портятся, наверное, отравляют воздух тебе в квартире. Тебе нужно куда-то девать. Что делать?
Ну, во многих магазинах бытовой техники, они сейчас, в принципе, скажем так, не редкость в больших, особенно городах, там стоят специальные урны, куда ты можешь принести батарейки.
Значит, обратиться в ближайший магазин бытовой техники и спросить, есть ли у вас такая урна.
Да. Но я думаю, что они, в принципе, они есть. Я знаю, что в большинстве вот московских сетей они точно стоят.
Отлично. Хорошо, договорились. 363-3659, телефон прямого эфира и телефон для смс-сообщений плюс 7985-970-4545. Был такой советский мультик. Там космонавты не закрыли кран с водой, вернулись, а на Земле высохли все океаны. Пишет Серж.
Вот мне кажется, это как раз вот напоминание о том, чем может закончиться тем, если ты будешь, например, чистить зубы с водой или слишком много тратить воды для мытья посуды.
Я помню, когда я был в палаточном лагере, в заповеднике мы отдыхать ездили, у нас было правило, мы не могли чистить зубы в реке. То есть воду-то надо было где-то брать для того, чтобы гигиенические процедуры все проводить.
Что вы делали?
Мы набирали воду в котелок какой-нибудь. Этот котелок относили подальше от воды, на берегу, чистили зубы в этом котелке, и все отходы, так сказать, пасты, и все это падало на песок, а не в воду непосредственно. Но там утилитарный был абсолютно мотив, потому что эта вода из той речки, у которой мы жили в палатках, она использовалась в поселке близлежащем. Там не было водопровода, и люди брали воду из колодцев. И поэтому всячески от нас требовали, чтобы мы в эту воду не гадили никак.
Понятно. Ну, здорово все. Я, например, ты знаешь, у меня есть друзья, которые, ну, вот они связаны с экологическими движениями, и они меня много лет назад приучили к тому, что действительно надо выключать свет. И у меня есть привычка, что вот ты вышел из комнаты, и ты выключаешь свет. Меня за это, кстати, вообще не любили в общежитии Московского университета, потому что, особенно, знаешь, когда летом светает рано, а во всех коридорах горит свет. Когда со мной людей нету, я шла, просто на автомате выключала. Со мной очень сильно боролись.
Молодец какая. Восстала против системы.
Да, там мне, кстати, так и не смогли объяснить, зачем он там должен просто гореть утром, там, все 8 утра летом, хорошо, когда никого нет в общежитии свет.
Как вас зовут?
Доброе утро, Ольга, Москва.
Доброе утро. Как вы соблюдаете какие-то правила?
Обязательно. Это вошло в мою привычку. Дело все в том, что когда много лет прожила за границей, это уже как неотъемлемая часть сейчас применять эти привычки.
Ну, расскажите, что прежде всего вы делаете?
Обязательно выключаю воду, когда чищу зубы, выключаю розетки все, стараюсь не оставлять свет, и это мне очень помогает экономить и деньги, и средства. Знаете, при социализме, когда у нас даже смотрю на свою маму и говорю, выключай воду, когда чистишь картошку, когда пошла чистить обувь и с кем-то еще по телефону разговаривать. Я говорю, это недопустимо, это нельзя. Она прислушивается. Но дело все в том, что наша ментальность, вот когда мы все жили, так сказать, при Советском Союзе. У нас все было как бы бесплатно, поэтому мы позволяли не выключать
раньше. Но смотрите, для вас прежде всего важен экономический аспект, потому что помогает экономить или потому что вы задумываете о том, что это помогает сохранять нашу планету?
Оба фактора.
Да, конечно, обоюдный эффект, мне тоже кажется. Что ты можешь даже не задумываться о другом, но тебе приятно от того, что ты еще и копеечку сюда вносишь в это благое дело. Спасибо вам большое.
Я преподаватель и учу своих детей, провожу такие же лекции, чтобы они экономили. Что можно сделать для планеты?
Это удается, потому что ведь во многом зависит от поведения родителей, мне кажется, от их настроя.
А вы знаете, по капельке где-то, может быть, у ребенка отложится. Во всяком случае, об этом нужно говорить.
Или, может быть, они еще и родители своих переубедят.
Может быть.
Да, это вообще было бы хорошо.
Спасибо. Спасибо вам большое. 363-3659, телефон прямого эфира. Сейчас есть много звонков, но хочется смс-ку прочитать. Андрей из Петербурга пишет: колоссальную экономию дает отказ от глажения штанов и юбок.
Мне кажется, просто мечта Андрея.
Я слышал от, там ряда своих знакомых, что вот джинсы, например, не надо гладить. Зачем? И джинсы вообще не предназначены для того, чтобы гладить. Вообще какой-то нонсенс, что кто-то гладит.
А помнишь, пару лет назад вошли в моду помятые футболки, рубашки, брюки летние?
Если они искусственно помятые. Они...
Но их же гладить-то не надо. Мне кажется, как раз как какие-нибудь экологи вели мод на это. Заодно да. Сэкономишь.
Как вас зовут?
Алло.
Алло, здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Леонид, я из Москвы. Я хотел бы отметить, что в некоторых странах, когда заходишь в подъезд, то свет включается. Там есть такая кнопка. И постоянно в подъезде свет не должен гореть.
Да, даже у нас в подъездах, причем не только в Москве, а и в провинции, я с таким сталкивался, ставят специальные лампочки с датчиком движения или звука. Когда в подъезд кто-то входит, то зажигается на этаже свет, причем на разных этажах в разное время. Когда ты поднимаешься на соответствующий этаж, зажигается там лампочка. Это удивительно для меня было лично, потому что в Татарстане я такое, в частности, видел. Это было для меня удивительно, потому
почему?
Что ну, это абсолютно инновейтив продукт в быту. Не где-то там в Роснано или на выставках, да, или на презентациях, или в Иннополисе, а в обычном провинциальном маленьком городе, в обычном подъезде, в хрущевке ставят такой свет. Для меня это было, ну, на самом деле, порадовало.
Слушай, ну, в хрущевке, да, это, наверное, необычно, потому что тут у меня в многоэтажке, в которой я живу, у нас тут стоит на лестнице. То есть очень удобно, когда ты вечером спускаешься, чтобы загорать свет на этаже, пока ты идешь по лестнице.
Да, это единственное, что смущает, наверное, тех, кто боится темноты, и которому надо идти туда в темноту. Ему хочется, чтобы все было на протяжении всего пролета светилось там, чтобы еще люди стояли, как им наверняка хочется. Но не все возможно. Еще несколько смс-ок. Очень живо откликнулись наши слушатели на эту тему. Журова Я, пишет наша слушательница из Москвы. Раздельные отходы надо каждый день вниз спускаться, а я больна ногами, мне влом. Батарейки в контейнер можно, но это ведь не каждый день.
Ну, вряд ли вы в каждый день батарейки выкидываете.
Илья из Москвы пишет, так и она и говорит, что это не каждый день, поэтому это можно. Илья из Москвы пишет, я слишком люблю звук шумящей воды, а еще у меня компьютер постоянно на вычислениях, не могу выключить, и дата-центры не могут. Моральной пользы много, практической никакой.
Нет, но опять же, даже вчера просили выключать не просто все электроприборы, которые есть в доме. Понятное дело, что никто не призывает там отказаться от, там, не знаю, если вам нужен какой-то аппарат там для дыхания, например, чтобы его вы тоже выключили.
Юрий из Петербурга нам пишет, что, например, ночной тариф в Москве 25% от дневного, а у нас в Петербурге уже 60% от дневного, в смысле, наверное. А излишки электроэнергии успешно продают в Финляндии. А потребление электроэнергии у них выше, чем в России почти в 3 раза.
Ой, ты, кстати, знаешь...
Кстати, любимый довод, извини, про что я тебя перебиваю, любимый довод американцев, которые не хотели подключаться к Киотским соглашениям. Дескать, зачем мы будем к этим соглашениям подключаться, если такие игроки, как Китай, например, который дает неимоверное количество выбросов в атмосферу, его игнорируют. Почему они будут пользоваться всеми благами цивилизации и наращивать свое промышленное производство за счет, в том числе, вредного производства, а мы будем это игнорировать и проигрывать в создании ВВП?
Ну, слушай, тут же речь, наверное, идет даже не о Киотских соглашениях, а о том, что каждый из нас индивидуально может сделать для того, чтобы помочь планете. Знаешь, так вот так, по копеечке, по копеечке.
Я говорю о логике. Мы вынуждены сейчас закончить с этой темой. Мы сейчас послушаем пару рубрик, а после 8 часов еще раз вернемся с вами с кавказской сказкой Юнусбеком Евкуровым.
Скорее триллер даже кавказский.
Отрезает помпончик мальчику.
Вот новый разворот.
Восемь часов 7 минут в Москве. Это «Утренний разворот». И с вами Алена Вершинина и Алексей Соломин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас снова слышать. Ну, или, во всяком случае, представлять, что мы вас тоже слышим. 363-3659, телефон прямого эфира. Аккаунт вызван в Твиттере. И плюс 7985-970-4545. Буквально через несколько минут мы с вами поговорим о том, какие... какие детали одежды, может быть, ваших детей для вас недопустимы. Вот пришли они к вам, пришел Кроха, да, и сказал, что там хорошо, а что там плохо.
Папа, это платье мне не подходит,
да.
Например.
Какие вещи вы считаете недопустимыми? Мы на эту тему с вами поговорим сразу же, через несколько минут.
Метеоскоп.
Ну что, минус 8 градусов сейчас в Москве, солнечно, и такая же температура сохранится, в принципе, в течение дня. К вечеру похолодает до минус 10. В понедельник завтра будет ночью минус 13, зато днем минус 2, минус 6. И такая же температура будет во вторник, но главное, что в течение дня будет сохраняться ясная погода.
Разворот.
Леш, только перед тем, как мы приведем к нашему инкурсовскому триллеру, давай приведем итоги голосования, а то мы забыли.
С удовольствием. Итоги голосования по часу Земли, ты имеешь в виду?
Да.
И это у нас 46%, которые считают полезным эту акцию, полезной эту акцию, и 54% не видят в ней никакого смысла.
Ну, почти 50 на 50, что тоже неплохо.
Вы знаете эту историю с Юнусбеком Евкуровым, который срезал мальчику помпончик. Я хотел прочитать одну сказку, которую вот я держу в руках. У меня есть даже некое подобие музыкального сопровождения. Я постараюсь себе... Так, и так, и вот так. Да, все. Давайте
парк
начнем,
готов.
Попробуем. Давным-давно, далекие времена... За 99 горами странствовал князь. В его сопровождении было 63 мужчины. «Я голод утоляю зелеными травами и вместо воды пью сок шиповника», — восклицал один. «Когда я вспоминаю о любовнице, обнимаю свое оружие», — говорил другой. «Я пойду охранять дерево», — воскликнул кто-то, кого даже не было видно. Только меховой помпон, вызывающе бросился в глаза воинам, как красная тряпка на бешеного быка, пытающегося сдержать свои эмоции. Мужчины были на тропе войны, а перед ними стояла девочка, желавшая взять в руки оружие. «Нет, ты не пойдешь охранять дерево!» — воскликнул тот, который обнимал свое оружие. «Ты девочка!» «Я не девочка!» — гордо объявил помпон. «Я умею сражаться, и у меня есть клинок!» Сок шиповника ударил в голову другому воину. Он собирался послать девочку готовить рагу из зеленых трав, но пушистый помпон вернул его на землю, заставив злиться. Серьезный вызов стоял перед мужчинами. Девочка утверждала, что она мальчик, хотя все говорило об обратном. «Ты обманщица!» — крикнул один джигит непонятному созданию, не желавшему признавать очевидное, и уже хотел убрать его с дороги, как тут вмешался князь. «Назрань! Рынок универсальный!» — сказал он. Все 63 мужчины удивленно посмотрели в его сторону, один вопросительно почесал кинжалом темечко. «Этот человек юноша», — спокойно произнес князь. «Об этом говорит его чистое и храброе сердце. А что касается помпона, мне тоже на рынке пытались сучить розовую папаху, утверждая, что сейчас все так носят. Теперь этот буржуй висит на дереве, считает яйца в вороньих гнездах». «Пойди сюда», — сказал он существу, которое теперь вынуждены были считать мальчиком. Одним ударом кинжала князь сбил все лишнее на шапке юного воина. Густой искусственный мех покатился по грязной тропинке, а яркое солнце осветило надпись «Абибас» на маленькой, но гордой голове. Тут мне слезы. Не могу. Вернулся юноша в аул, подъехал к своим родителям, поздоровался и сказал: «Узнаете меня?» Братья не узнали своего младшего брата и затрепетали перед ним. Мать бросилась ему в ноги, рыдая, а отец улыбнулся. Он понял, что дни его сочтены. В доме появился новый мужчина. Мальчик же на всякий случай вынул серьгу из уха, выкинул все скинни-джинсы, снял оранжевый браслет с руки и стал думать о том, где можно свести татуировку с именем Ромы Желудя, наколотую на грудь.
Ну,
7-985-970-45-45. Аккаунт вызван в Твиттере. И телефон прямого эфира 363-3659. А какие, вот у меня сформулировано, что для вас недопустимо в одежде ваших детей? Пожалуйста, давайте. Юнусбек Евкуров достаточно консервативный человек, в этом он сам в этом признался.
Слишком даже.
Да, и мы хотим поговорить с вами о том, какие рамки у вас есть.
Мы, кстати, долго все же спорили, это была мужская шапка или все-таки женская?
Как вас зовут? Здрасте.
Алло, здрасте. Меня зовут Антон. Вообще, я в шоке от ситуации. Мне кажется, это обыкновенный фашизм, то, что делает господин Евкуров. А его, так сказать, пресс-атташе еще пытается как-то это, не знаю, там, оправдать. Блеет что-то про настоящих мужчин.
Ну вот смотрите, вы из Москвы, да?
Да, я из Москвы.
Вот я просто, я сам из провинции приехал. И я, например, кстати говоря, прекрасно не его понимаю и не принимаю его абсолютно. Я не считаю, что это правильно. Я просто знаю о том, что там, если ты, например, выйдешь на улицу в маленьком российском городе, то выйдешь, в смысле, с, не знаю, с ярко-розовой челкой, если ты парень, или там с какими-то брюликами.
Тоже не стандарты так.
Да. То к тебе обязательно кто-нибудь подойдет и скажет, а ну снял быстро.
Оно быстро снял. Это говорит о болезни нашего общества.
Ну, в каком-то смысле, да, да,
у
согласен,
нас
да, наверное.
Надо не выделяться, правильно, надо не выделяться. Надо всем одеть, не знаю, военную форму, как в Корее, вот это было бы приемлемо.
Да.
Я понимаю, к этому все идет, вот это и печально.
То есть для вас ничего неприемлемого в одежде нет? То есть если вы захочете маленький мальчик надеть платье, как это делает, например, в Швеции, то пожалуйста.
В принципе, так, по большому, в общем, даже да. Я попытаюсь объяснить, как бы поговорить, узнать, из каких побуждений это делается. Если это мой ребенок, конечно. Если это чужой ребенок, я вообще его никогда не трону.
Так, понятно, хорошо. А сами, просто давайте попытаемся понять. Вот для своих детей вы какие-то рамки будете ставить?
Но только, наверное, по там, ну что, не ходить обнаженным, да, соответственно, что ну есть такие какие-то рамки приличия, так сказать.
Ну а если он захочет, это? Ну смотрите, элементарно, он, допустим, захочет пойти на каблуках. В женских, в женской обуви. Это захочет, захотелось человеку.
Ну, на или... самом деле, я скажу, попробуй. Вот.
Серьезно? Ну, нет, вряд ли, она, вряд ли. Но для вас тоже есть, подождите, для вас тоже, видите, есть границы. Для него помпон подобный, он выглядит девочковатым. А для вас не выглядит девочковатым, но женские туфли для вас определенно женские.
Нет, подождите, я скажу ему, попробуй, правильно? И потом мы сейчас говорим о своем ребенке. Если он срезал бы своему сыну помпон.
Да. Никаких вопросов, да, не было бы?
Вообще вопросов нет. Он у ребенка на улице срезал помпон. Да кто ему дал право вообще подходить к чужому ребенку и его трогать?
Это правда.
Вот это вообще я не понимаю.
Это правда,
я
тут
бы,
с вами...
подал бы в суд на этого господина Евкурова. А господин Евкуров должен уйти со своего поста после такого. Он еще видео размещает в интернете. Да что ж это такое-то?
Спасибо большое. Да, поняли позицию вашу. 363-3659.
Критично, критично. Наши слушатели настроены господину Евкурову.
Да. А, так, да, 363-3659, читаю некоторые смски просто. А, есть такие в мой адрес. Да, да, как вас зовут? Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Рустам зовут.
Ну, расскажите, пожалуйста, своим детям, вы бы какие ограничения ставили? Все ли дозволено?
Да, все нормально. Я вам скажу, Андрей, товарищ говорит, что вот он подошел к чужому ребенку и так далее. Я сам из Кавказа.
Да.
Там нет такого. Там воспитатель взрослый человек, воспитатель любому ребенку.
Так. Частного вот пространства нет, да? То есть свои дети...
И он правильно сделал все. Это он сделал воспитатель, но он его не оскорбил.
Вы же понимаете, что не понимают люди, которые не воспитаны в кавказских традициях, этого
я
не понимают, не приемлют.
Дело-то было на Кавказе, поэтому там никто на него не обиделся, все нормально.
Вы считаете так, да? А как вы думаете, ну вот не слишком же серьезный повод для того, чтобы придираться? Ну помпон, не, ну правда,
не,
не мальчика же со стразиками.
Ну как это не шутя, ну взял и срезал, причем ножом каким-то.
Это по-доброму он сделал, честно вам говорю. Он сделал бы моему ребенку, я бы вообще ничего не сказал и даже себя выругался, как я допустил такого, чтобы до того дошло.
Угу. А вы купили ребенку своему шапку с помпоном?
Да.
А почему? Нет.
Ну, потому что есть мальчишская одежда, есть девчачья
одежда. А что, теперь помпон это не для мальчиков? Вон, кстати, Дмитрий Медведев носит шапки с помпонами. Теперь что, Дмитрий Медведев не мальчик у нас?
Нет, нет, это дело не в этом. Просто есть такие... Ну...
Нет, ну подождите, получается так? Вы хотите ответ на вопрос?
Есть грани, просто, ну...
То есть Дмитрий Медведев не может носить шапки с помпонами?
Да не надо, это мальчик, сказать. Ну, он должен быть мальчиком. Ну, мужчиной, в конце концов. Он должен уметь драться, а не в помпошках ходить. Ну,
ну а что мешает человеку, который носит помпон, уметь
быть мужчиной?
Нет, он все нормально, там ничего обидного нет.
Понятно. Я, кстати говорю, у меня есть шапка с помпоном.
Да у многих, я думаю, что если не есть, то как минимум в детстве точно были шапки с помпонами.
Она, конечно, делает меня совершенно несерьезным человеком, но, в общем, наверное, это в каком-то смысле правильно. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Игорь.
Здрасте.
Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Вы знаете, самое интересное, я так, ну, подозреваю, что гражданин Евкуров все-таки мусульманин, он ингуш. Правильно я говорю?
Ну, да.
Вот. Да, он тоже мусульманин.
Мусульманин, вот. И вообще до головы детей, ну, по обычаю мусульман, поверит, отрадется вообще нельзя, понимаете, там душа находится. Во-вторых, до 12 лет, опять же, по мусульманским обычаям, эти дети как бы, ну, не имеют пола, они ангелами считаются. Понимаете, в чем дело? И ребенок там, если мальчик, я не знаю, сколько ему лет, но я понял,
ну,
что
маленький там, совсем.
Да, маленький, что он вообще даже подходить к нему не мог. И до головы дотрагиваться, это вообще грех величайший у мусульман.
Так, вот а если говорить все-таки о наших предпочтениях в одежде?
Ну, мы говорим сейчас про срезание помпона или в одежде.
И про это тоже. Нет, ну мы хотели вообще вас ориентировать на том, что для вас недопустимо в одежде детей. Вот где у вас грань, да? Что можно, допустим, носить мальчику, а что нельзя?
И девочки, соответственно.
Ну, я понял вас. У меня два сына, две дочки. Понимаете, в чем дело?
Вы их когда-нибудь ограничивали в чем-то?
Нет, не ограничивали. Ну, как-то, вы знаете, у меня мальчики всегда мальчиками одеты. Девочки всегда как бы девочки.
То есть, наверное, например, розовые рубашки никогда бы не купили?
Ну, а при чем здесь? Ну, цвета есть как-то уже установленные вроде для мальчика, для девочки. Я не задумываюсь над этим вот. Что мальчику купить розовую рубашку или там черную, светлую. То есть, естественно, как-то есть уже, ну, устоявшиеся традиции, что ли, там, вот, русских. Ну, никто не купит, поверьте мне, розовую рубашку с собой мальчика. Это, ну, редкий случай.
Ну, либо мальчик сам себе уже, когда вырастет, купит.
Ну, или да, он сам себе купит, сам себе выберет. Но вот что касаемо именно этой ситуации, как вот, я свою позицию высказал, я думаю, мусульмане поддержат меня абсолютно.
Для вас шапки с помпонами, это аксессуар для мальчика подходит?
Я вам говорю, что до головы ребенка нельзя дотрагиваться.
Понятно, другое. Понятно. Спасибо большое. Да, мы поняли, что проблема в другом. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир Иванович.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Значит, во времена моего детства, да, есть.
Угу.
Во времена моего детства, это где-то 40-е, 50-е годы, значит, мальчику нельзя было носить красные штаны, допустим, красную куртку, желтую, синюю, зеленую.
Яркое все, то есть.
Все такое яркое. Это был совершенно девчачий цвет.
Так, и что было с теми мальчиками, которые надевали на себя...
Мальчик выйдет в такой одежде, его просто... избили бы на улице.
Так это же уже отвратительно. Это просто...
Это не отвратительно, а это вот такой был дресс-код, если по-сеперешнему называть.
Да, а то у тебя еще времена другие, страна другая, и люди другие, я надеюсь. Потому что в данном случае, вот в Москве, например, все-таки спокойнее люди относятся к тому, во что одеты другие, да?
Сейчас все это переменилось.
Ну, потому что, может быть, стоит заниматься... Люди, наверное, сосредоточены на настоящих, на серьезных проблемах, а не на изучении, того, какая
как
одежда
должен выглядеть, в принципе,
на незнакомых прохожих.
Одеты как клоуны.
Это вот, не ваши проблемы.
Сказали бы, вот, в глаз делай клоуна. Вот такое было выражение.
А вам-то что? Ну, одет как клоун. Да хоть что, без разницы.
Вы все в униформу, наверное, хотите переодеть.
Сейчас одеваются как клоуны. А что касается помпона...
Зато вы на их фоне, понимаете, можете выглядеть настоящим серьезным человеком.
Ну, что касается помпона, я хотел сказать. Это как бы он символически сделал обрезание.
Я думал о том, что такое, такая аналогия может произойти. Да, спасибо. Но я считаю ее не очень умной. 363-3659, как вас зовут?
Говорите с вами по телефону.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир меня зовут.
Вас не в детстве не стегали за какие-нибудь там яркие штаны?
Нет, я хотел что сказать. Вот во второй половине 70-х годов была мода, шапки с помпонами носили мы.
Ну, кстати, а ведь это действительно, есть да. Куча советских шапок вот с этими помпончиками,
да, хоккеистов. Спортивные, да, они в форму-то входят.
Так, ну... И теперь.
Значит, были также батники в моде, да, такие оранжевого цвета. И ничего, нормально носили, да, вы понимаете?
Да вот тут фотографии, да, Медведева с Олимпиады распространили все в комментариях у Евкурова, что теперь будет ожидать Дмитрия Анатольевича.
Да нет, я говорю, это вообще, по-моему, дикость какая-то. Я вот не понимаю. Мода, она, ну, родители захотели одеть красиво, допустим, своего ребенка. Я сам ролик не видел, честно говорю, но, ну, вы знаете, у меня просто слов нету от такой дикости.
Угу. Спасибо, спасибо большое. Несколько смс-ок есть у нас интересных. Может ли... Так, да... Про трусы тут что-то начинают. Ну, совсем не то. Владимир пишет, а красные революционные шаровары? Товарищ не помнит, что в советские годы все носили не марки, а цвета, пишет Ира. Ну, видимо, чтобы одежду не менять часто.
А вот Евгений говорит, что ее девочка 6 лет любит синий цвет. И летом чаще предпочитает джинсы и футболки. Если бы не волосы, то совсем мальчишка. Тоже будем диктовать, что носить только розовые юбочки?
Так, а можно ли украшать себя золотыми часами, пишет Игорь из Петербурга. Можно.
Пионерские пилотки были с помпонами, Александр Смоленской области нам напоминает. Да. Требую запретить обрезание помпонов
пионеры
в России
вообще,
у детей до 14 лет.
Мальчики от девочек-то не очень отличались сильно.
Ну, подожди, девочки ходили все-таки в юбках, пионерки.
Да?
Ну, по крайней мере, в фильмах советских это так выглядит.
Понятно, да. Как вас зовут? Буквально на пару слов. Здрасте.
Выключите только радио, говорите.
Ну, скажите, пожалуйста,
выключил.
У вас дети есть свои?
Да, есть. У меня девочки и
мальчики. Вот, мальчиков, например, ограничиваете. Или девочек, кстати, ограничиваете.
Или наоборот, одинаковую одежду покупаете.
Ну, конечно, да, одежда должна отличаться, естественно, да, ограничиваю. Но шапочка с помпончиком, это, конечно, бред.
А он там большой помпон, там такой помпон, что любая девочка обрадуется, да.
Да, ну, нет, в шапочке, конечно, нет, ограничений не должно быть. Это,
а в чем они должны быть?
Ну, есть отличия, как говорили, платье, конечно, не надо одевать на мальчика, это и там туфли говорили, там, но, в принципе...
Раньше, кстати, надевали.
До трех лет, да, в дворянских семьях мальчики
носили платье. Ну, тем более маленький ребенок, то, что шапочка, ну, это бред, конечно, бред, что произошло, это вообще из ряда вон выходящее событие.
Понятно, спасибо большое, мы вынуждены сворачивать нашу лавочку. Большое спасибо всем тем, кто был с нами эти полтора часа. Алена Вершинина, Алексей Соломин.
До свидания.
Пока.
Вот новый разворот.